Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в trumdepo@gmail.com. Повторяю наш адрес в trumdepo@gmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр».
Этот выпуск подкаста «Трамвайное депо» посвящен ответам на вопросы. Вопросы, которые поступили в редакцию в последнее время. Основными темами вопросов оказались новые альбомы группы «Центр», «Ярко выраженный 1» и «Ярко выраженный 2». Презентации этих альбомов в виде инсталляции, то есть когда группа «Центр» превратилась в инсталляцию, а также поступили вопросы по поводу моей концертной программы конца 80-х годов «Библиотека приключений», что это была за программа и что с этой программой происходит сегодня. Запись этого выпуска происходит 16 октября 2025 года. Перед тем, как перейти к ответам на вопросы, я хотел бы порекомендовать всем, кто интересуется темами альбомов «Центра», «Ярко выраженный 1» и «Ярко выраженный 2», а также программы Василия Шумова «Библиотека приключений», обратить внимание на выпуск этого подкаста, который вышел 19 сентября этого года, 2025 года, который называется «Трамвайное депо», «Центр инсталляция» и альбомы «Ярко выраженный 1» и «Ярко выраженный 2». Значит, там очень много информации вот по этим темам. Также я рекомендую послушать выпуск моего видеоблога «Курс доллара», который был опубликован 25 сентября 2025 года и был полностью посвящен рассказу о программе «Библиотека приключений» конца 80-х годов, что происходило тогда и что происходит с этой программой сегодня. Выпуски подкаста «Трамвайное депо» можно слушать на различных подкастинговых платформах, а также на официальном сайте группы «Центр» centromania.com. На сайте centromania.com это все лежит в свободном доступе и не требует никакой подписки на какую-либо платформу. А выпуски видеоблога Василия Шумова «Курс доллара» публикуются на канале «Центромания» в Ютубе. Переходим к ответам на вопросы. Вопрос о видео, которое сопровождает ряд песен группы «Центр» из альбомов «Ярко выраженный 1» и «Ярко выраженный 2». Расскажите, пожалуйста, об актуальной стилистике этого видео, кто идеолог, кто автор сюжетов, что за этим стоит, как вы их подготавливаете. Ответ. После выпуска альбома «Ярко выраженный 1» в мае 2025 года, значит, появилась своего рода необходимость сделать несколько треков с видеорядом. И размышляя, как может выглядеть видеоряд, появилась мысль, что у альбома «Ярко выраженный 2» есть обложка. И на обложке изображены такие как бы танцующие человечки с определенного рода графикой. Эту графику я создал в одной сети искусственного интеллекта. Ну, вы, наверное, знаете, да, как работают графические создания в искусственном интеллекте. Нужно написать так называемый промпт, то есть задание, После чего, значит, машина, этот искусственный интеллект, выдает какие-то картинки. И когда я делал эту обложку, то у меня было много вариантов вот этих таких, как бы из проволоки созданных этих светящихся фигур. И появилась идея попробовать сделать видеоряд для новых песен центра вот из альбома «Ярко выраженный один», вот в этом же стиле, с такими же проволочными светящимися фигурками, но их представить уже в виде анимации. Когда я учился в арт-институте в Лос-Анджелесе, California Institute of the Arts, CalArts, у меня было несколько курсов по анимации, компьютерной анимации. То есть я имею представление, как делать анимацию, или как у нас называется, мультики. И вот, используя тот же самый искусственный интеллект, я начал делать кадры для последующей анимации. То есть, чтобы все выглядело вот в стилистике обложки альбома «Центр ярко выраженный один». На один ролик у меня получалось где-то около 500 кадров, вот этих фреймов с этими фигурами, которые я так немножко сортировал, фильтровал, а потом вот превращал все это в анимацию. Вот как это было сделано. Особой идеологии за этим не стоит. Стоит просто концепция, что все выглядит так же, как вот обложка альбома «Центра ярко выраженный один». Чуть позже, когда выходил альбом «Ярко выраженный два», то его обложка была создана в таком же ключе, с таким же техническим подходом, с таким же техзаданием. Разница в обложках, если вы посмотрите, в том, что «Ярко выраженный один» имеет черный фон обложки, а «Ярко выраженный два» имеет белый фон обложки. Также для видеоряда песен из альбома «Ярко выраженный два» я уже разнообразил эти фигурки, которые как бы выглядят как светящаяся проволока, то есть там уже стали появляться человеческие образы, образы собаки, образы пружин, то есть как-то отражали содержание песен. Также на основе этих анимаций был сделан видеоряд для инсталляции группы «Центр», вот для живых выступлений. Если вы бывали на инсталляции группы «Центр» по мотивам альбомов «Центра ярко выраженный один» и «Ярко выраженный два», то вы могли наблюдать вот этот видеоряд, который идет на заднике сцены. Он выглядит точно так же, как и обложки альбомов, и как видеоклипы для песен из этих альбомов. Вопрос. В архивном выпуске программы «А» в Ютубе имеет место интервью с вами, а сразу вслед за ним клип на абсолютно неизвестную песню, как я понимаю, с программы «Библиотека приключений», о которой, в частности, вы рассказываете в интервью. Правильно ли я понимаю, что это интервью, в котором вы в том числе рассказываете о релизах ассоциации «Лава», например, об альбоме Владимира Рацкевича, выдавали задолго до работы над альбомом «Время 3». В интервью на вопрос журналиста о вашей текущей деятельности вы рассказываете только про «Библиотеку приключений» и не упоминаете ваш второй сольный альбом «Время 3». Не могли бы вы уточнить немного, в какой момент конкретно давалось интервью? И все-таки, что же было ранее, «Библиотека приключений» или ваш альбом «Время 3»? Ответ. Мое интервью в программе «А», о котором идет речь в заданном вопросе, оно, кстати говоря, появилось на канале «Центромания» в Ютубе, так что, кому интересно, вы можете посмотреть именно это интервью. Оно длится там не более там 3 минут. Насколько я припоминаю, снималось где-то в первой половине 90-го года. Значит, съемка происходила в сквере рядом с Останкинской башней в Москве. То есть вот на другой стороне улицы Королёва, если вот где основной телецентр в Останкино, тут на другой стороне этой улицы, вот рядом с Останкинской башней, происходила съемка. И на момент съемки, значит, вышла только первая пластинка вот этой серии, которая впоследствии в народе стала называться «Серия Трубач». Это мы планировали выпустить для начала 4 альбома, 4 виниловых пластинки на фирме «Мелодия» в рамках выпусков ассоциации музыкантов под названием «Ассоциация Лава». И если вы видите в кадре, то там фигурирует уже пластинка Володи Раскевича, которая вышла первой в этой серии из 4 пластинок. И я рассказываю о том, что готовится следующая пластинка в этой серии, которая будет сборником. То есть на тот момент, значит, уже вышла одна пластинка Володи Раскевича, вторая, вот этот сборник, был в производстве, а еще 2 были в планах. И получилось так, что 3-й альбом тоже стал сборником, а 4-м альбомом, и, как оказалось, он был последним альбомом в этой ассоциации «Лава» в сотрудничестве с фирмой «Мелодия», оказался мой сольный альбом «Время 3». Эти пластинки выходили с определенным промежутком времени между их релизами, поэтому у нас было какое-то время подготовить следующий выпуск. В частности, нужно было собрать фонограммы. Из-за того, что это фирма «Мелодия», у них существуют стандарты по качеству, всякие ГОСТы и так далее. Поэтому это было не только, что вот есть фонограмма, давайте ее будем выпускать. И это оказывало определенное влияние на подбор музыкантов, кому мы предлагали, кого мы могли выпустить в этой серии пластинок «Ассоциации Лава». Потому что не у всех в то время были качественные фонограммы, но качественные настолько, чтобы их принимала фирма «Мелодия». И вот на момент того интервью я уже точно не помню, начал ли я работу над своим сольным альбомом, который впоследствии вот вышел, 4-й пластинкой в этой серии «Трубач», альбома «Время 3». Или у меня были просто наброски. Но какие-то мысли у меня были, потому что, как я уже рассказывал в предыдущих подкастах, вот этот альбом «Центра от звонка до звонка», он такой, как бы, ну, мини-альбом, что ли, там немного песен, и он непродолжительный. И вот когда мы записывали этот альбом «От звонка до звонка» в 89-м году, у меня были наброски нескольких песен, которые и вошли потом вот этот мой сольный альбом «Время 3». Так что, отвечая на вопрос, что было раньше, раньше была «Библиотека приключений». Но, опять же, «Библиотека приключений» не является альбомом. Когда говорят, что вот записи «Библиотеки приключений» были утеряны, это не совсем верно, потому что альбом «Библиотека приключений» – это концертная программа, которая никогда не была записана. У «Библиотеки приключений» была такая фонограмма, как теперь говорят, минусовка, которую я использовал в презентациях, в живых концертах. Я никогда ее не доводил до уровня, ну, альбомного, как бы, статуса, то есть я туда не записывал голос. А вот эта песня «Телевидение кричит в пустоту» из программы «Библиотека приключений», я ее единственную сделал как вот полноценную песню с голосом, с текстом, специально для телевидения, когда мне предложили. Кто-то был из работников телевидения на одной из моих презентаций этой «Библиотеки приключений», услышал эту песню «Телевидение кричит в пустоту», заинтересовался, предложил мне ее снять для теле какой-то передачи, я не помню, по-моему, как раз это именно и была программа «А». И вот, исходя из этого, я только эту песню «Телевидение кричит в пустоту» сделал как вот альбом, альбомный вариант. То есть существует одна вот эта песня «Телевидение кричит в пустоту», которая была специально сделана в полном варианте вот для этой программы «А». Вопрос. В выпуске видеоблога «Курс доллара» вы, в частности, упомянули, что если говорить об оригинальной программе «Библиотека приключений», то вы помните содержание песен, входящих в нее. Плюс сейчас есть в цифровом формате эмуляторы всех оригинальных синтезаторов, которые использовались вами в рамках работы над библиотекой приключений в 90-м году. Отсюда несколько вопросов. Композиция «Морг зажигает огни» – это все-таки единичный эксперимент или действительно первый номер новой программы «Библиотека приключений 21 века»? Ответ. Композиция «Морг зажигает огни» – это попытка воссоздать ту атмосферу библиотеки приключений, которую я делал в концертах в конце 80-х годов. Но уже с новым подходом, через 35 лет много чего изменилось. Например, я сделал еще одну композицию, которая называется «Неофеодализм». В этом же пока что пробном цикле «Библиотека приключений 21 века» «Неофеодализм» – это композиция, созданная в жанре «Антиутопия». В том же жанре, в котором существует роман Орвелла 1984, «Дивный новый мир», «Заводной апельсин», «451 градус по Фаренгейту», ряд еще антиутопий, то есть это в форме песни, вот такая антиутопия, неофеодализм для возможного будущего цикла «Библиотека приключений 21 века». Эта песня была представлена в одном из недавних выпусков моего видеоблога «Курс доллара». Выпуск «Курс доллара» с композицией «Неофеодализм» вышел 10 октября 2025 года. Он есть в Ютубе на канале «Центромания», так что, кому интересно, посмотрите этот выпуск. Также в данное время я делаю еще одну песню в стиле «Библиотека приключений». Песня такой типа детектив, в детективном жанре тема детектива довольно классическая, а именно ограбление ювелирного магазина. Так что я думаю, что в недалеком будущем эта песня тоже появится в моем видеоблоге «Курс доллара» и, возможно, появится как отдельная композиция с видеорядом на канале «Центромания» в Ютубе. Так что можно сказать, что из такого нового цикла «Библиотека приключений 21 века» уже существуют две песни «Морг зажигает огни» и «Неофеодализм». И третья композиция в процессе завершения, она практически готова, о ограблении ювелирного магазина. Еще рано говорить о том, появится ли какая-то новая программа «Библиотека приключений 21 века» в виде чего-то или в виде альбома, или в виде, может быть, опять какой-то концертной программы, какой-то спектакль я сделаю. Просто нужно, чтобы было, наверное, песен 10-12 новых. Пока две готовы, третья в стадии создания, завершения. Поэтому должно пройти какое-то время, должно как-то мне стать более понятно, что получается, имеет ли смысл это продолжать. Самое главное, что я еще раз напомню, что это не попытка восстановить программу мою концертную конца 80-х годов «Библиотека приключений», потому что восстанавливать нечего. Это был спектакль. Это была сценическая имплементация этой концепции «Библиотека приключений». Я не собираюсь восстанавливать это, опять же, потому что восстанавливать особо нечего. Фонограммы, которые использовались тогда, утеряны. Осталась только одна композиция «Телевидение кричит в пустоту». Так что если будет что-то создаваться, то уже полностью в новом виде, в 21 веке. Поэтому и называется этот проект, который open-ended, проект с открытой концовкой, как говорят американцы. Посмотрим, что получится с этой библиотекой 21 века. Это очень хороший вот момент напомнить. Следите за анонсами. Вопрос. Я побывал на презентации альбома «Центр ярко выраженный 2» в музыкальном магазине «Дом культуры». Презентация проходила в формате инсталляции. Действительно, это нечто совершенно оригинальное, не похоже ни на что-либо, что было ранее. Это и не рок-концерт в привычном представлении, но в то же время и не вариации на тему рейва или иного мероприятия, связанного с исполнением электронной музыки. Можно сказать, что вы и ваши товарищи по группе «Центр» создали своего рода альтернативу как концертам, так и дискотекам, как явлениям. Отсюда несколько вопросов. Во-первых, как бы вы отнеслись к тому, если иные коллективы, старые или новые, исполняющие рок-музыку или работающие в иных направлениях, начали применять сами вот эту концепцию инсталляции в своих выступлениях? Например, даже не используя термин «инсталляция», не ссылаясь на вас и на группу «Центр». Ответ. Напомню, что концепция инсталляции появилась из-за необходимости. Это не просто какое-то абстрактное арт-высказывание или что-то типа какого-то эксперимента. Сложилась ситуация вот во время записи альбома «Центр» основан в 1980-м, это был 2023 год. Я думал, как можно потом этот альбом презентовать. И получалось, что вот участники записи этого альбома, а потом еще выходили как бы вдогонку к этому альбому несколько синглов, разбросаны по миру. У меня в телефоне, я сделал специально такой как бы вот этот временной мировой список, кто в каком городе находится и сколько у него сейчас, какое время у него сейчас. Чтобы понимать, как с ним можно связываться, день у него, ночь у него или что. Какие сутки, потому что получалось, что у меня с одним музыкантом разница плюс 9 часов, с другим минус 9 часов, а между ними, соответственно, 18 часов разницы, и это чуть ли не разные дни. У кого-то уже там наступил день, а у кого-то он еще и не начинался. Вот, и заняло определенное время у меня вот, на размышления, на концепцию, как можно вот в этой ситуации проводить концерты группы «Центр». Вот с учетом того, что участники составов группы «Центр», начиная с 80-го года, разбросаны по миру, более того, в этом самом мире резко усложнились варианты с переездами, с перелетами, с билетами на самолет, с этими визами, ну и все такое прочее. И когда вот вышел первый альбом «Ярко выраженный», и когда стали записывать следующий альбом «Ярко выраженный 2», вот тогда и у меня это все как бы соединилось, потому что эти альбомы «Ярко выраженный 1» и «Ярко выраженный 2», они по своей сути электронные. Композиции в них сделаны таким образом, что их легко исполнять. Ну, люди, которые умеют играть и понимают, значит, что происходит. Также это можно импровизировать на эти темы. Композиции из этих двух альбомов «Ярко выраженный 1» и «Ярко выраженный 2». Это можно проводить в разных городах, где существуют или в данный момент находятся участники группы «Центр» разных составов, начиная с 80-го года. Так что, если у каких-то других ансамблей существует такая же, может быть, ситуация, что участники разбросаны по миру, невозможно собраться, очень сложно, логистика очень мудреная, чтобы организовать хотя бы даже один концерт, то, конечно, можно использовать эту концепцию инсталляции. Ради бога! Я специально использую термин «инсталляция», я не стал изобретать какого-то новояза, потому что это все-таки перекликается с каким-то арт-мероприятием, какой-то выставкой, галереей современного искусства. Почему я вот использую термин «инсталляция», который в обиходе уже, не знаю, там, существует десятки лет? Также в инсталляциях, презентации группы «Центр» не упоминается, кто же участвует в этой инсталляции вот в данный момент, в данном, например, клубе, потому что все создается довольно-таки спонтанно. Иногда приглашаются друзья, музыканты, которым это интересно. Все равно это какой-то авангард. Вот. Поэтому, если говорить об инсталляции группы «Центр», то в, значит, количественном составе, вот кто на сцене, мы просто говорим, что это инсталляторы. То есть инсталляцию проводят инсталляторы. Вот. Будет там Василий Шумов, кстати говоря, когда стали делать эти инсталляции, то возникали вопросы: а Шумова нет, я не пойду. Еще раз говорю, что это новая форма презентаций живых мероприятий, концертов группы «Центр» в 21 веке. Будет там Василий Шумов, не будет там Василия Шумова, это не важно. Важно то, что это группа «Центр». И инсталляция по мотивам альбомов «Ярко выраженный 1» и «Ярко выраженный 2», плюс с добавлениями что-то из раннего «Центра». И независимо от того, где проходит инсталляция, в каком городе, в какой стране, эти инсталляции будут примерно одинаковыми по, скажем, по плейлисту. Ну, с небольшими вариациями, конечно, потому что там довольно большой выбор из треков, которые можно презентовать в той или иной инсталляции. Но все они будут как бы близки друг к другу, то есть это не будет что-то там кардинально отличающееся. И поэтому буду я там в определенной инсталляции, или я не буду в той или иной инсталляции, в той или иной стране или городе, совершенно не важно. Инсталляцию проводят инсталляторы. Вот все, что необходимо перед тем, как туда идти. А находясь уже непосредственно в самой инсталляции, пожалуйста, познакомьтесь, побеседуйте с инсталляторами. Там могут быть очень-очень интересные люди. В общем, это будут музыканты группы «Центр» разных составов, но и могут быть совершенно непредсказуемые как бы составы. Так что мне самому интересно, какой получится та или иная инсталляция. Опять же, следите за анонсами. Продолжение этого вопроса. Если инсталляция – это действительно настоящая альтернатива формату рок-концерта, то скажите, пожалуйста, как вы представляете себе альтернативу формата рок-альбома, если сразу говорить о том, что сингл или EP такой альтернативой не являются? Ответ. Что касается инсталляции, это ярко выраженная концертная ситуация. Это новая форма концертов группы «Центр», когда группа превращается в инсталляцию, которую проводят инсталляторы. Речь идет о сугубо живом мероприятии, которое может масштабироваться, начиная от небольшого зала, вот как в частности была у нас инсталляция по поводу презентации альбома «Ярко выраженный 2» в московском музыкальном магазине «Дом культуры». Это может быть в большем помещении, как, например, в каком-нибудь клубе тоже была инсталляция в московском клубе «Невротик». Это может быть еще больше, на более большой зал. Это может быть во дворце спорта, может быть на стадионе. Но речь идет о сугубо живом концертном варианте группы «Центр». Что же касается темы вопроса по поводу альтернативы рок-альбома или сингла EP, то существует на данный момент десятки мнений. Кто-то говорит, что все, альбомы закончились, то есть выпуск альбомов потерял всякий смысл. Нужно, если что-то выпускать, выпускать потреково, максимум там мини-альбом из 4 песен. Здесь полный вопрос, открытый вопрос, кто как хочет. И с появлениями стриминговых сервисов, вот таких как Spotify, люди сами выбирают, как им лучше существовать, как реализовывать свою музыку, свое творчество в виде альбомов, в виде синглов. Или вообще никак ее не выпускать, а давать только концерты. Хочешь меня послушать, иди на концерт. Вопрос немного философский. Как быть с тем фактом, что любой авангард рано или поздно становится мейнстримом? Например, всевозможные рок-фестивали – это сейчас, что называется, общее место. У вас даже ироничная песня была про это на альбоме «Мне хорошо», часть 1. Но ведь в конце 60-х годов такие явления, как «Вудсток» и «Монтеррей», речь идет о фестивалях с массовым народом, с тысячами и тысячами людей, которые там присутствовали, были чем-то, что и представить себе ранее никто не мог. Не снижает ли понимание этого тезиса мотивацию к движению вперед и поиску новых форм творчества? И как обратная сторона, нет ли риска уйти в авангард ради авангарда? Отметая то позитивное, что уже проверено времени и в каком-то совершенствовании не нуждается. Ответ. Ну, упомянутая концепция «авангард ради авангарда» сама по себе очень неплоха. Также авангардом занимаются единицы. Вот таких авторов, как Василий Шумов, не так много. Ну, может быть, если взять вот музыкантов, да, вот в общем таком поле зрения, то, наверное, 1 из 100. Может быть, 1 из 1000. Потому что, на мой взгляд, и то, что вот я наблюдал за свою вот эту музыкальную карьеру, вот эти все десятилетия, большинство музыкантов занимаются этим, чтобы разбогатеть и прославиться. Вот является главной мотивацией. Чем они становятся старше, тем больше это их засасывает. Они привыкают к какому-то размеренному образу жизни, если у них есть какая-то уже слава, какие-то деньжата поступили, и они хотят это продолжать, а что касается денег, расширять. Поэтому они занимаются приспособленчеством, каким-то лизоблюдством, присмыкаются перед начальством, ну и все такое прочее, что, в принципе, позорно для творческого человека. В вопросе упомянуты такие черты творчества, как движение вперед, поиск новых форм творчества. Кто занимается движением вперед и ищет новые формы творчества? Это единицы. Совершенно минимальное количество музыкантов, вот если говорить о этой всей рок-музыке, вот в общем охвате. 99% занимается тем, чтобы продать побольше билетов на свои концерты, чтобы туда пришло побольше народа. Вот сама мотивация. О каком движении вперед? Если ты рассчитываешь вот так вот продолжать свою музыкальную карьеру, то ты становишься в определенный момент кавер-бендом. То есть вот посмотрите, кто сейчас гастролирует. Вот прошло лето, и уже появляются анонсы туров на следующее лето. Это как бы такой сезон собирания кэша для музыкантов. Потому что вот эти упомянутые рок-фестивали – это такое как бы огромное коммерческое мероприятие, где можно неплохо заработать, там, выступив с 30-минутным сетом или там, сыграв менее часа. Вот. Поэтому большинство рок-музыкантов, они вот на данный момент, ну, мои ровесники, которые начинали в начале 80-х, в конце 70-х, со своими собственными песнями, они превратились в кавер-бенды. То есть их программа состоит в большинстве случаев это просто из песен 30-20-40-летней давности. А для примера, для подтверждения того, что я в этом вопросе прав и говорю совершенно логично и реалистично, ну вот сравните группу «Центр» образца этого года, 2025 года. Группа «Центр» придумала новый формат концерта, инсталляции, которая на 80% состоит из новейшего материала, альбомов, ярко выраженный один и ярко выраженный два, которые вышли в этом же 2025 году. Найдите еще кого-то из ансамблей, которые начинали вместе с «Центром» там, в конце 70-х, начале 80-х годов. И пришлите мне в подкаст, и мы обсудим. 99, если можно даже сказать, 100% это кавер-бенды, если они еще существуют, вот как они были в начале 80-х, это кавер-бенды. И не только группы, которые поют на русском языке, да и вообще все, которые еще где-то чего-то гастролируют, дают какие-то концерты. 99% это кавер-бенды на самих себя. Более того, что там дошло до такого маразма, что в этих ансамблях практически нет оригинальных участников этих групп. Но это уже другой вопрос. Рассмотрим хороший пример. Пит Таунсенд, да, лидер группы Ху, гитарист, автор всех песен, всей музыки. Ну вот ему там сейчас 80 сколько-то лет, и он до сих пор гастролирует. И как-то, ну, не знаю, лет 5 назад, когда он уже был в солидном возрасте, он говорит, причина то, что я до сих пор езжу на гастроли, заключается в том, что я однажды купил себе яхту. Ему нравятся яхты, значит, вот он себе купил большую дорогую яхту. Потом он понял, что обслуживание этой яхты, вот сама, вот ее стоянка там, поддержание ее в рабочем состоянии, ну, все, что называется вот этим техобслуживанием, ему стоит 250 тысяч фунтов в год. Вот просто вот эта яхта, это такая вот черная дыра по высасыванию денег, больших денег. И он говорит, и мне приходится ездить на эти гастроли уже в таком возрасте, хотя от этих гастролей не получаю никакого удовольствия. Все это мне не нравится, и все это мне надоело, но вот из-за этой яхты мне надо, значит, чесать эти концерты. Более того, он тоже шутит, что вот этот бесконечный прощальный тур группы Ху, ну, который длится уже энное количество лет, он говорит, что прощальный тур группы Ху длиннее, чем целые музыкальные карьеры у ансамблей. Так что, видите, уже такой даже черный юмор на самого себя. Так что вот это авторское караоке на стадионах, вот можете сами оценить по простому критерию, какова интеллектуальная составляющая всего этого мероприятия или каков интеллектуальный вклад этого культурного, если можно так сказать, мероприятия. Авторское караоке на стадионе. Давайте, ребята, пойте ваши любимые песни вместе с нами. Но уровень этот караоке, значит, интеллектуальный вклад равен нулю. Сравните с инсталляцией группы «Центр» в небольшом зале. Большой интеллектуальный вклад – это все новое, это попытка как-то двинуться дальше. Только так, на мой взгляд, можно оставаться актуальным автором, современным автором. Автор, который не деградировал. Автор, который предлагает что-то новое, какие-то идеи предлагает для обсуждения, для пробы. А в основном, к моему большому сожалению, музыканты сегодня – это поставщики музыкальных услуг, можно сказать, ритуальных услуг, потому что рок-концерт стал таким ритуалом, где надо исполнять хиты, чтобы весь стадион с тобой подпевал. Вот. Но это вот на уровне производства ливерной колбасы для массового потребителя, причем ливерной колбасы не первой свежести. А сейчас мы прервемся на короткую саморекламу. Не расходитесь!
Начинаю отсчет. Раз. Слушайте и подписывайтесь на подкаст «Промайн Эдепу. Все о группе «Центр». Продолжаем отсчет. Два. Слушайте и подписывайтесь на подкаст «Промайн Эдепу. Все о группе «Центр». Завершаем отсчет. Три. Слушайте и подписывайтесь на подкаст «Промайн Эдепу. Все о группе «Центр».
Вопрос. Как называется композиция, которую центр исполнял во время инсталляции в Доме культуры? Это была заключительная композиция на мероприятии. И вы рассказываете о том, какие группы вы слушали в конце 70-х и начале 80-х. Как все-таки называется данная композиция, аранжировка этой вещи, прозвучавшая в рамках инсталляции, существенно отличается по звучанию от версии, которая присутствует на канале YouTube «Центромания», чей голос поет рефрен «I am a punk rocker», «Yes, I am». У меня есть подозрение, что это искусственный интеллект с сэмплом голоса Дэвида Боуи. Но, возможно, я заблуждаюсь. Ответ. Ну, если вы были на инсталляции группы «Центр», то инсталляция начинается с такого анонса, как бы закадровый голос. Я начитал как бы вступление для инсталляции, и там среди моментов, которые будут представлены в инсталляции, упоминается ярко выраженный «New Wave», ярко выраженный концептуализм. И вот эта композиция, она как раз является примером ярко выраженного нивейва и ярко выраженного концептуализма. Начнем с части о концептуализме. Если кто помнит, в 97 году я записал альбом, который называется «Короли поэзии в трансе». Тоже такой ярко выраженный музыкальный концептуализм. И концепция этого альбома состоит в том, что я взял музыку неизвестных мне тогда и неизвестных особо широкому слушателю электронные группы, их инструментальные композиции, и из этих треков сделал песни на стихи советских поэтов. У меня под руками был в Лос-Анджелесе тогда сборник «День поэзии». Вот. И получился такой концептуальный альбом «Короли поэзии в трансе». Для инсталляции у меня появилась идея сделать что-то вот в таком плане концептуального. И для этого я использовал композицию, которая называется «Панк-рокер». Изначально это композиция 2006 года, которую записала шведская группа Teddy Bears. Такой как бы экспериментальная, электронная, ну такая не абба, короче говоря, шведская, да? Вот. А вокал на этой песне 2006 года записал Iggy Pop. То есть в вопросе был момент, что похоже на Дэвида Боуи, нет. Всю песню вот оригинально Teddy Bear спел Iggy Pop, и в том числе этот припев «I am punk rocker, yes I am». Любопытно также, что Iggy Pop никогда эту песню нигде сам не исполнял. То есть Iggy Pop довольно часто до сих пор гастролирует, и никогда в своих концертах он не исполнял эту песню до этого 2025 года. Потому что в этом году вышла очередная серия вот этого комикса, фильма «Спайдермен». И вот эта песня попала в этот фильм. Так что Iggy Pop быстренько включил ее вот в свой последний тур, который вот он проводил летом, или, по-моему, до сих пор еще где-то гастролирует в Латинской Америке. Так что основа этой композиции, вот, о которой спрашивает слушатель, составляет музыка группы Teddy Bears, где вокалистом выступил Iggy Pop. Что я сделал? Я оставил только сам припев, голос Iggy Pop, I am punk rocker, yes I am. А весь остальной текст я сделал свой авторский текст, и текст состоит из названий групп конца 70-х, начала 80-х, групп новой волны, постпанк, экспериментальных групп, no wave и так далее. Все, что вот я тогда слушал, и то, что на меня оказало влияние, на мой взгляд, то есть если вот кто-то говорит, я вот вырос там на группе Led Zeppelin, да, или я вырос на группе там еще какой-то, то вот я вырос вот на этих группах, которые упоминаются в тексте этой композиции. Но из-за того, что групп очень много, а текст поется как бы на русском языке, то у меня были, ну, как бы такие не то, что трудности, нужно было учитывать, как вот произношение этих английских названий ложатся в ритм и в доли вот этой композиции. Поэтому далеко не все группы вошли, и даже те группы, которые я хотел включить, не вошли, потому что мне было неудобно их, ну, петь на русском языке, потому что я старался, чтобы это звучало как-то более-менее русифицированно. Вот, и поэтому, допустим, надо приведу пример, там не упоминается группа Gang of Four, да, банда четырех, это британская группа, прекрасная группа того же времени, начала 80-х. Вклад этой группы, кстати говоря, вот, заключается в том, что там у них был очень крепкий гитарист, который, к сожалению, уже умер. Вот. И этот гитарист не играл соло, никаких запилов на гитаре у него не было. Вот это была как бы тоже одна из фишек вот этого постпанка, New Wave, что нет гитарных соло, типа гитара-виртуоза Джимми Пейджа или Ричи Блэкмора. И существует два варианта вот этой песни, что я слушал в конце 70-х, в начале 80-х, на основе вот этой песни «Панк-рокер». То, что есть в Ютубе, в одном из моих видеоблогов «Курс доллара», это вариант, который я сделал со собственным звучанием. То есть от этого Teddy Bear ничего не осталось. Остался только голос Iggy Pop'а. А в живых инсталляциях используется или оригинальный саунд вот, песни Iggy Pop'а группы Teddy Bear, или же используется моя версия. То есть это от инсталляции к инсталляции варьируется. Ну, а что касается части ярко выраженной New Wave, вот, о котором я говорю в анонсе, в начале, как бы в преамбуле к инсталляции на живых мероприятиях, то ярко выраженный New Wave, вот как раз перечень всех этих групп конца 70-х, начала 80-х, и там очень много ярко выраженного New Wave упоминается. Рекомендую послушать, кстати говоря, эти группы, кто не в курсе, что это такое. Ну и, по крайней мере, у вас будет лучше представление, на каких группах вырос Василий Шумов. А что касается включения этой композиции в какие-либо альбомы, в какие-то релизы центра, то это исключено, просто невозможно. Это то же самое, как вот невозможно выпустить альбом «Короли поэзии в трансе», потому что там чужая музыка и так далее. То есть это может существовать только ли в живом мероприятии, ну или вот в моем видеоблоге в Ютубе. Вопрос касается использования искусственного интеллекта в музыке, всяких релизов, которые вот мы уже обсуждали в прошлых выпусках подкаста «Трамвайное депо», где создаются фейковые ансамбли, фейковые биографии, фейковые имена участников групп, а все это создано искусственным интеллектом. И вопрос в том, что я думаю по этому поводу на сегодняшний день. Ответ. Я решил попробовать на личном опыте вот этот сервис, который стал уже притчей во языцах, это Суно. Это сайт, на котором можно создавать музыку в разных жанрах при помощи искусственного интеллекта. Ну и я попробовал использовать этот сервис в плане того, вот как, допустим, музыкальный продюсер общается и создает записи в студии со студийными музыкантами. То есть я решил отнестись к этому Суно как к студийному музыканту. С тем же подходом, если бы я, допустим, что-то записывал в реальной студии со студийными музыкантами, от которых ожидается высокий профессиональный уровень и хорошее исполнение и выполнение задания продюсера. То есть я не просил, сочини мне песню в стиле диско или музыку в стиле панк-рок. Нет, я попросил Суно сделать этот промпт на английском языке. Тут я уже точно могу все хорошо прописать, знаю всю эту студийную терминологию. Например, запиши мне гитару в темпе там 112 ударов в минуту в тональности си минор чистым гитарным звуком. Несколько вариантов. Результат был удручающим. То есть, если языком таким бытовым сказать, что вы пригласили маляра покрасить вам комнату, стены комнаты, скажем там, в белый цвет, он вам покрасил все в зеленый. Пробовал неоднократно разные задания для барабанщика, для клавишника, для басиста, вот, для гитариста. И результат был удручающий. Более того, результат был не то, что было, что-то неудачно сыграно, а вообще было не то, что спрашивалось. Такое ощущение, что совершенно это Суно с точки зрения вот таких заданий полное тупое создание. Даже я встречал тупых студийных музыкантов, но не настолько тупых. Это запредельная какая-то тупость и профнепригодность. Вот мой опыт с искусственным интеллектом в этом сервисе Суно. Вот буквально, в этом месяце. Так что мое отношение к созданию музыки с искусственным интеллектом вот такого плана, что предлагает этот сервис Суно, резко отрицательный. А все, что я слышал в плане музыки, созданной искусственным интеллектом, меня на данный момент не впечатлило. Никак, ничего интересного. Что-то в стиле под кого-то. Мы уже обсуждали уже это в прошлых выпусках этого подкаста. Вопрос. Я посмотрел кинофильм «Время отдыха» с субботы до понедельника. Конечно же, исключительно, чтобы увидеть группу «Центр» на экране. Оказался сам по себе очень хороший фильм. Мне понравилось, по крайней мере. И вопрос. Песни для фильма вы сами отбирали или это делали лица съемочной группы, ответственные за музыкальное сопровождение? Если же песни отбирали с вами, скажите, пожалуйста, вы сознательно отобрали вещи, вокал на которых исполняете не вы. С чем это было связано? Ответ. Кстати говоря, этот вопрос уже обсуждался, я отвечал на него в прошлых выпусках подкаста, но отвечу еще раз кратко. Когда режиссер Игорь Таланкин, режиссер этого фильма «Время отдыха от субботы до понедельника», приглашал группу «Центр» для участия в этом фильме, то изначально группа «Центр» планировалась как группа в баре на теплоходе, которая исполняет песню «Волшебница». По ходу развития подготовки к съемкам этого фильма оказалось, что композитор, если вы понимаете, что у каждого советского фильма, выходившего, кстати, на студии Мосфильм, должен был быть композитор. И изначально композитором к этому фильму был Альфред Шнитке. Но по какой-то причине Альфред Шнитке не стал участвовать как композитор в этом фильме. Не знаю, что произошло. А из-за того, что у нас были хорошие отношения с Альфредом Шнитке, он мне как-то сказал, что, значит, Вась, дело такое, что я не буду композитором в этом фильме, а композитором будешь ты и вот ребята из вашей группы, кто, значит, там сочинил эту песню «Волшебница». То есть с выходом Альфреда Шнитке из проекта режиссер и, может быть, и Альфред Гарич ему посоветовал, решил использовать музыку, вот эту тему, инструментальную песню «Волшебница», как музыка для фильма «Время отдыха от субботы до понедельника». То есть вот эта музыка, как бы тема для фильма, стала музыка группы «Центр», вот этой песни «Волшебница», но в инструментальном варианте. А из-за того, что сцена с группы «Центр» в баре, она осталась в сценарии, нужно было туда включить какую-то другую композицию группы «Центр». А это в то время у «Центра» вышел альбом, вот магнитофонный альбом «Стюардесс летних линий». И прослушивает альбом, но режиссер решил, что давайте-то возьмем вот эту песню «Наутилус». Это песня, которую я сочинил, это моя песня, но на вокале и в этой песне барабанщик группы «Центр» того состава Карен Саркисов. Так что вот как получилось с песнями, с музыкой к этому фильму. А то, что эту песню «Наутилус» пою не я, это даже очень хорошо, потому что я всегда придерживался этой, как бы, стратегии, что очень хорошо, когда в группе «Центр» поют все участники. Вопрос. Петр Николаевич Мамонов, с которым вы много сотрудничали, помимо музыкальной, построил вполне впечатляющую карьеру в кино. Ваша деятельность как сольная, так и в рамках группы «Центр» также достаточно плотно связано с кино, однако, в отличие от Мамонова, в значительно меньшей мере на актерском поприще. Я вас в качестве актера помню, соответственно, в фильмах «Время отдыха», «Суббота до понедельника», «Звездный ворс». В одном фильме вы играете, по сути, самого себя, то есть музыкант, в другом – телеоператора. Почему так сложилось? Вам не интересна была именно актерская составляющая кинематографа? Вы не чувствовали к этому тяги или по иным причинам? Ответ. В английском языке есть такое слово «recognize», что означает признавать, узнавать, осознавать. И, на мой взгляд, очень важно автору, творческому человеку вот иметь этот recognize в отношении самого себя. Кто ты, чем ты занимаешься, к чему у тебя есть способности, чему ты можешь посвятить всю свою жизнь, какому занятию, в каких областях ты можешь развиваться, прогрессировать, давать что-то новое, интересное, предлагать людям что-то необычное, чего раньше не было до того, пока ты сам что-то это не создал. И вот у меня такого рода recognize случился довольно рано, еще во времена моего первого школьного ансамбля «Синий электрический дождь», когда мы сами делали гитары, колонки, репетировали, когда у нас не было аппаратуры. Но вот в то же время я как-то на уровне интуиции понял, что я вот этим буду заниматься всю свою жизнь. Независимо от ситуации, без какого-то плана «Б» и еще чего-то, что я вот этим буду заниматься всю свою жизнь. Вот такой у меня рано случился «recognize». То есть началось со школьного ансамбля, который я организовал. Потом недолго была группа «Три семерки», из которой произрос «Центр» из остатков «Трех семерок». Вот, и все это продолжается до сих пор. Где-то в середине 90-х я поступил в Лос-Анджелесе в арт-институт,
Калифорнийский арт-институт, то есть у меня непосредственно занятие музыкой, рок-музыкой расширилось в области современного искусства. Я никогда не преследовал, не инициировал свои какие-то действия в плане кинематографа, в плане актерской профессии. Это не мое занятие. Что касается других музыкантов, которые потом расширили свою деятельность в кино, вот как в вопросе упоминается Петя Мамонов, то я думаю, что вот этот рекогнайз у него не произошел. На мой взгляд, то, что он сделал с группой «Звуки Мо», это выдающееся достижение, выдающийся вклад в культуру, в музыку, в сценическое решение, как может фронтмен группы вести себя на сцене. И он это не понял, что вот его главный талант, вот чем ему надо заниматься. И не распыляться на какие-то другие, может быть, и интересные для него занятия. Когда рок-музыканты, ну или вообще какие-то известные публичные фигуры начинают сниматься в кино, то, как правило, они играют самих себя. То есть все музыканты, ну вот возьмем пример Элвиса Пресли. Ему его менеджер, судя по историческим публикациям, менеджер, который был известен в шоу-бизнесе как полковник Паркер, насоветовал: «Элвис, тебе надо сниматься в кино. Это намного денежнее и проще, чем записывать пластинки, ездить на гастроли и давать концерты. Сидишь где-нибудь на Гавайи на острове, тебя никто не раздражает, нет этой всей кутерьмы, все, что связано с гастролями, с записями. Нет никакого напряжения. Ты спокойненько снимаешься в фильме, получаешь огромные деньги, живешь себе шикарно. Вот, давай, Элвис, снимайся в кино». И, соответственно, Элвис согласился, вот у него не хватило вот этого, о чем я говорил, момент «recognize». То есть Элвиса приглашали в кино, чтобы он играл Элвис Пресли. То есть там не для того, что он какой-то выдающийся актер, нет, потому что это Элвис Пресли, будут обеспечены сборы, пойдет много народу, потому что весь мир знает, кто такой Элвис Пресли, он мировая звезда. И так в течение нескольких лет Элвис Пресли выпал из музыкального, ну что ли, так сказать, музыкального бизнеса, потому что Элвис был таким ярко выраженным представителем музыкального шоу-бизнеса, где массы народу, миллионы поклонников, телевидение, ну и так далее. То есть он перестал быть тем, кем он есть. Он стал Элвисом на экране. И вот несколько лет такой жизни, в оторванности от этой музыкальной стихии, в которой он чувствовал себя как рыба в воде, на него оказали очень-очень удручающее влияние. И считается, что во многом это предопределило его довольно раннюю смерть. Потому что он полностью выпал из своей естественной среды, вот этой музыкальной, гастрольной, запись альбомов, песен. Он стал отшельником, сидел на мешках этих денег. А какой толк, если человек деградирует? В принципе, он просто деградировал. Но потом, когда он попытался сделать так называемый камбэк, по-моему, когда 68-й год был, это уже был другой человек, другой артист, уже подзабытый, уже не актуальный, потому что он, ну, исчез на несколько лет. Он изменился внешне, он растолстел, и вот эта попытка камбэка, ну, привела к тому, что теперь вот это выглядит как карикатура, вот эти имперсонаторы Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, вот они и играют этого толстого Элвиса, вот как называется, конец его жизни, когда Элвис был толстым, фат Элвис, вот это в белом расклешенном этом комбинезоне с этими с движениями из карате на сцене. Вот. И, соответственно, вот он деградировал, растолстел и, в конце концов, просто объедался этих таблеток, чтобы как-то эти сглаживать эту боль душевную. Ну и, в конце концов, умер от сердечного приступа. Или вот еще один пример, на мой взгляд, провальной кинокарьеры всемирной рок-звезды Боба Дилана. Вот посмотрите фильм, в котором Боб Дилан снялся в главной роли. Фильм называется «Hearts of Fire». Фильм 1987 года. В этом фильме Боб Дилан играет практически самого себя. Он там выступает в роли какого-то загадочного музыканта Билли Паркера. Это провал вот по всем статьям. Ну, есть как бы официальный провал, что фильм провалился в прокате. А вот вы посмотрите вот на Боба Дилана в этом фильме. Какой ужас! Вот он, как актер, ужас просто. Вот вам пример. Вот зачем он полез в это кино? Ну, чтобы вот теперь вот обсуждали, как он провалился, и какая-то позорнейшая роль с точки зрения актерского мастерства в этом фильме «Hearts of Fire». Так что, на мой взгляд, если человек что-то достиг в рок-музыке, и он пытается чего-то достичь в актерском мастерстве, то он, ну, на мой взгляд, падает вниз по своему, ну, скажем так, таланту. То есть он отказывается от своего основного таланта, который он не мог понять. У него нет этого recognize, recognition, в чем заключается его главный талант, на чем нужно сосредотачиваться, над чем нужно работать, что нужно развивать, продвигать, как-то разноображивать, а не просто взять и спуститься на энное количество уровней вниз в плане актуальности, интеллектуального вклада, ну и всего прочего. То есть ты берешь то, что у тебя есть, и это дело растворяешь в массах и становишься одним из сотен, если не из тысяч, известных публичных фигур, в частности, известных рок-музыкантов, которые играют самих себя с разной степенью успешности, но, как правило, не очень успешно. Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо. Все о группе «Центр». Выпуск был посвящен ответам на вопросы. Запись этого выпуска происходила 16 октября 2025 года. Наш подкаст можно слушать на различных цифровых порталах, разных подкастинговых платформах, ну и, само собой, все выпуски подкаста в свободном доступе можно слушать на официальном сайте группы «Центр» centromania.com. С нами связаться можно по почте в tramdepo@gmail.com или через социальные сети группы «Центр». С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в трамвайном депо.